Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы находимся на кафедре истории России Уральского федерального университета и продолжаем цикл наших бесед о русских реформах, о реформах при русских государях с преподавателем кафедры Владимиром Александровичем Ляпиным. И сегодняшний наш разговор о реформах Александра II. Ну, вот прежде всего, такой вопрос, Владимир Александрович, вот по реформам, которые мы уже пережили на нашем веку, мы знаем, что общество в какой-то момент уже ждет и готово. Вот эта песня знаменитая «Мы ждем перемен», которая стала гимном в свое время фактически поколения. Вот было ли такое ощущение, желание, жажда каких-то перемен, реформ, вот когда пришел на престол Александр II?
Ну, приход любого государя в истории нашего Отечества всегда связан с ожиданиями. Другой вопрос, исполняются эти ожидания или нет. Но, конечно, приход на престол Александра Николаевича, Александра II, ну, конечно же, в русском обществе был связан с такими ожиданиями. Ну, конечно, прежде всего, это крестьянство. Крестьянство страстно желало освобождения от крепостного права. Ну, в мыслящих, так сказать, слоях русского общества, конечно, понимали необходимость преобразования и привлечения, ну, широких слоев этого мыслящего общества к управлению страной. Так что, конечно, ваш вопрос, он во многом оправдан. Помнится, мы с вами говорили о том, почему не удались реформы Александра I. И одной из причин как раз мы называли неучастие, Александр этого не допускал, вообще общество в подготовке и осуществлении этих реформ. И второе – это отсутствие, ну, как говорят американцы, команды, да, то есть того круга реформаторов, опираясь на который реформатор-государь мог осуществить эти реформы. У Александра I такого круга реформаторов не было. Он сформировался в царствование Николая I, мы об этом тоже говорили, когда встречались по поводу реформ Николая I, Николая Павловича. Вот. И как раз вот этот круг, который принято называть, который очень мало изучен нашей исторической наукой, который принято называть либеральной бюрократией, он уже был вот к середине XIX века, уже был в наличии. И еще что отличало вот реформы Александра II, это широкое обсуждение их, при их подготовке, широкое обсуждение их в обществе. Именно вот в 50-х годах XIX века появилось то слово, которое пришло в политическую жизнь. Конечно, вы угадали. Значит, при Горбачеве. Это гласность. Это гласность.
То есть в печати прежде всего.
Прежде всего. А никаких,
не на кухне.
Никаких других, как сейчас говорят, средств массовой информации тогда не было. Ни радио, ни телевидения. Значит, конечно, в печати. Конечно, в печати. На страницах газет и журналов. Ну, прежде всего, конечно, первой, самой важной реформой, давно назревшей, даже уже много-много перезревшей, была крестьянская реформа. Отмена крепостного права. Она опоздала, конечно, в России. Лет это, по моему убеждению, лет это на 50 она опоздала. То есть это должен был сделать Александр I в манифесте о победе над Наполеоном. Вот, когда этого ждал народ, но это сделано не было. Ну, конечно, вот говоря о причинах падения крепостного права, ну, в советской исторической науке на первое место, конечно, ставили классовую борьбу. Это понятно. Ленин писал, что реформы Александра II были побочным продуктом революционной ситуации. Вот так 59-61 годов. Ну, никакой революционной ситуации в стране не было. Была ли классовая борьба? Ну, куда она делась? Конечно, была. Но в каких формах, даже самых массовых? Ну, трезвенное движение. Отказ ходить в кабак. Потому что понимали, что кабак – средство грабежа крестьян. Вот мирской давали мирской зарок не ходить в кабак. А кто будет ходить, того будем бить.
Революция.
Совершенно. Причем, значит, тут очень интересно. Вот эта вот грабительская функция кабака, она тут же всплыла. То есть, значит, каждый третий рубль в русскую казну шел из кабака. Прибывали власти и говорили, это ваше дело, будете вы пить или вы вылете под забор. Но вот столько-то ведер водки вы должны купить. Ах так, тогда мы сожжем кабак. А это уже, значит, переход от пассивного, что? К активному сопротивлению. А и туда команда воинская прибывает, да, и пошло, поехало, понеслось. Вот. Но угрожала ли ситуации в стране такая форма? Или походы в Крым за волей? Вот поводом для этих походов был манифест о созыве ополчения в Крымскую войну. Он был воспринят как дарование освобождения от крепостного права тем, кто в ополчение запишется. И совершенно по-русски прошел слух, что вот где-то в Крыму, где-то Крым никто не знал, где-то на юге, значит, на высокой горе в золотом шатре сидит царь-государь и раздает грамоты золотой печатью, писанные золотыми буквами. Ну, а как же манифест о воле должен, какой же быть, конечно, золотыми буквами, золотой печатью. Поэтому вот на этом было основано выступление уже пореформенное, с отрицанием условий реформ. То есть манифест предъявляли типографским способом отпечатанный, а он же должен быть золотыми буквами, а где золотая печать? Нет ее, значит, неверный. Они очень страстно хотели того, чтобы этот манифест был неверный, потому что их чаяния в нем не были отражены, о чем мы позже будем говорить. Вот. Но там в золотом шатре этот царь-государь сидеть будет не вечно. И кто не успеет, тот навечно останется в крепостном состоянии. И вот снимались целые волости. Грузились на телеги и шли вот на многие сотни верст, дороги были забиты.
Это даже на юг. Средней России?
В Средней России. Угу. Шли вот куда-то по солнцу на юг. На юг. Куда, не знали. Но вот страстно, это был страстный протест против вот сохранения крепостничества. Но массовые...
Это не то, что угрожало.
Сохранение с войсками, столкновения с войсками были.
Но это не то, что так уж угрожало строю.
О чем я и хочу сказать. Угу. То есть, конечно, классовая борьба была, но масштабы ее, формы ее.
То есть, мы не можем сказать, второй что Пугачевщины, император вынужден.
Второй был, да? Пугачевщины быть не могло в середине 19 века.
То есть, никто конечно, не вынуждался.
Тогда, значит, преувеличивалась степень экономических, развития экономических причин. То есть, вот крепостническое хозяйство себя... исчерпало. Последние исследования показывают, что нет. Тут примечательно, что рабство Бразилии, незабвенная рабыня Изаура, было отменено в 1888 году. И рабыня Изаура, там действие, по-моему, в 40-х годах этого романа происходит, если она дожила то глубокой старухой, до отмены рабства в Бразилии. На Кубе еще позже, в 90-х годах, еще когда Кастро пришел к власти, еще были живы старики, которые помнили рабство. Вот. Так что, вы знаете, и у нас бы варилось бы вот в своем соку это, если бы что, если бы не Крымская война. Самый матерый Собакевич, он, вполне возможно, в Севастополе сражался, да? И понимал, что еще одно такое поражение, и Россия теряет статус великой державы. Она уже начала ее терять. И превращается в некое подобие Китая или Персии. А ни один Собакевич этого не желал. И потом то, о чем у нас в суровые большевистские времена как-то не говорили. Это моральное осуждение. Ведь на русский язык была переведена «Хижина дяди Тома». Ею зачитывались и, конечно, думали-то при этом ведь не о бедном дяде Томе, а о своих рабах. Вот. То есть крепостное право стало аморальным. Вот такой комплекс причин. Ну, конечно, конечно, вступая на престол, Александр II это понимал прекрасно. Ну, по традиции, значит, венчание на царство в Москве, туда переезжает двор, гвардия, значит, в Успенском соборе. А по традиции новый государь встречался с представителем московского барства. Вот та публика, которую описал Грибоедов. Прекрасно. Ну, встреча происходила в колонном зале благородного собрания. Он сохранился, колонный зал Дома Союза. Вот, и в этой речи Александр произнес знаменитые слова. Их передают по-разному, но смысл такой, что надо отменять сверху, иначе начнет отменяться снизу. А этого не допустить нельзя. То есть был провозглашен курс на реформы. Александру нужна была инициатива дворянства. Вот Александр I ее не дождался. А Александр II ее тоже не дождался, но использовал обращение дворян литовских губерний генерал-губернатору Назимову, а Назимов был другом детства. Значит, литовские дворяне предлагали освободить своих крестьян по прибалтийскому образцу, то есть без земли, так как были освобождены латышские и эстонские крестьяне Александром I в 10-х годах 19 века. Вот, пожалуйста, инициатива. Инициатива.
А им зачем это нужно было в тот момент?
Ну, они считали, что тоже крепостное право. Вот, если в Латвии и в Эстонии, значит, немецкие бароны, значит, используют труд батраков безземельных, то и мы будем так вот жить, как же, так же. Вот примерно так они рассуждали. Значит, там были в основном поляки. Даже не литовцы, а поляки. Ну, это детали уже. Значит, вот эта вот инициатива была использована. Значит, последовал рескрипт Назимову, в котором предписывалось вот в этих губерниях литовских создать выборные комитеты, как было очень осторожно сказано, для выработки мер к улучшению быта помещичьи крестьян. Ну, всем было понятно, о чем идет речь. Затем подобные рескрипты были даны и всем остальным губернаторам, там, где были крепостные в тех губерниях. Значит, в тыловых губерниях были губернаторы, а в пограничных губерниях были тоже губернаторы, но через черточку генерал. Вот. Таким образом, вот все дело подготовки реформы, это надо подчеркнуть, было отдано в руки вот этой самой публике, которую прекрасно писал Гоголь. Значит, уездных Собакевичей, вот, то есть провинциальному дворянству. Они создавали в каждой губернии комитеты и вырабатывали проекты. Проекты эти стекались в главный комитет по крестьянскому делу, это был штаб реформы. Здесь они кодифицировались, перерабатывались, и после внесение там ряда изменений, значит, были переданы на обсуждение в Государственный совет, там еще обсуждались, и потом, значит, уже окончательно сформулированы были на подпись государя. Ну, и вот 19 февраля по старому стилю, говорят, что молился всю ночь в соборе Петропавловской крепости у могил предков, а утром вот подписал. Опубликованы документы были 5 марта, значит, ну, под тем предлогом, что надо было напечатать в сенатской типографии. Ну, за вот это время, с 19 февраля по 5 марта, были приведены карательные органы.
В полную боевую готовность.
Совершенно верно, в том числе столица. Столица, вот, сохранились фотографии тогда, еще очень редкие. Вот, тогда фотографии только еще появилось, вот, войска на Дворцовой площади, значит.
То есть, казалось бы, народ же должен порадоваться,
да,
а зачем,
да,
войска?
Опасались волнений. Ну, давайте мы с вами вкратце рассмотрим документы реформы. Значит, их основных документов было 4. Это манифест. По дате подписания он вошел в историю как манифест 19 февраля. Значит, это положение, общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Значит, ряд местных положений. Ну, в основном, конечно, это местное положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях великороссийских, новороссийских, белорусских. Это основное. Вот. Положение о выкупе. Положение о выкупе. Значит, таким образом, вот четыре документа. Ну, у нас в городе сохранился замечательный памятник реформе. Конечно, 19 февраля навсегда вошло в русскую историю, как один из таких вот переломных моментов.
Хотя, кстати, когда была дата, не особо и как-то вспоминалось ведь об этом.
Да, да, вот это меня тоже
Хотя
удивило.
Это очень важно.
Меня это тоже удивило, что вот освобождение, значит, от крепостного права, вот так. В советское время как-то всегда это, ну, по понятным причинам у нас там тогда революция, значит, а реформы все это побочный продукт. У нас, между тем, сохранился замечательный памятник. Находится он в Дендрарии по 8 марта. Да, по 8 марта.
Там, где часовня Александра Невского.
Да. Вот там часовенка такая небольшая. Там была базарная площадь до революции. Дендрарий разбит в советское время. И вот на этой площади была поставлена вот эта часовня на народные деньги. Ну, почему она уцелела в советское время? Потому что работники дендрария ее использовали как складское помещение. Там хранили инвентарь садовый. Значит, но исчезли чугунные доски. Сейчас они восстановлены после передачи церкви, значит, этой часовни с текстом манифеста. Значит, вот отлитые буквы. Значит, слов этого манифеста: крепостное право отменяется отныне и навсегда. Но в манифесте не содержалась конкретика. Там только провозглашалось. Вот 5 марта, значит, он был опубликован. И в этот же день были, обычно в церкви это делалось, туда созывались, значит, вот крестьяне. Ну, присутствовал помещик, если он был мелкопоместный, или его управляющий, если крупный. Ну, конечно, представители власти, полицейские там чины. Ну, и обычно священник приходской очень долго, несколько часов читал. Читали один раз. Большинство крестьян были неграмотные. Вот они стояли и слушали вот эти положения. Написаны они тяжелейшим канцелярским языком.
Что эти бедные, неграмотные люди могли понять?
А вот самое удивительное, что понимали. С первого раза.
Ну, поняли самое главное. Что
самое главное для них был вопрос о земле. Вопрос о земле. Ну, вот давайте рассмотрим. Значит, в общем положении содержались права крестьян. Какие права? Личные, имущественные и сословные. Значит, личные права, ну, по личным правам, вот, 22 563 000 душ. Душа – это только мужчины, значит, помножьте еще, потому что женщин не учитывали. Значит, вот с 5 марта объявлялись свободными, отныне и навсегда. Получали ряд личных прав. Но меня умиляет первое право, вот, которое в этом документе, это вот… Во второй половине цивилизованного XIX века русский крестьянин получил право вступления в брак без согласия помещика. Дело в том, что крепостной без согласия помещика жениться не мог. Ну, конечно, таких вот патриархальных, не надо думать, что все помещики были, ну, звери, там, злодеи, как у нас это часто подчеркивалось. Да нет. Вспомните вот Дубровского, который всех своих крестьян знал прекрасно. Вот, и они его знали. Вот. Часто очень помещики выступали крестными, просили крестить детей, вот, были там посаженными отцами на свадьбах. Ну, вот такая.
То есть вполне патриархальные отношения.
Чем патриархальнее, тем мягче.
И тем, наверное, больше страха испытывали эти крепостные, когда их отпускали на волю.
Совершенно они... верно. Совершенно верно. Дальше, вот мы дальше об этом будем говорить немножко, скажем тоже, что готов ли был русский крестьянин к тому состоянию, в которое попадал. Но не будем забегать, не будем сбиваться, так сказать, с курса, да. Это право самостоятельного заключения договоров и ведения судебных дел. Крепостной не имел права этого. Он был сам, значит, имуществом, и такого права не имел. Право занятия торговлей и промыслами тоже. Раньше нужно было согласие барина. Право поступления в учебные заведения, право отлучки с места жительства и право поступления в другие сословия. Но вы понимаете, что это чисто номинально. То есть никто его в другое сословие не отпустит, потому что он член общины. Община сохранялась с круговой порукой. Значит, поступление в учебное заведение, ну помилуйте. Ну, часто вот провозглашалось так, и это все оставалось на бумаге. Имущественные права – это, конечно, вот право владеть, приобретать движимое, недвижимое имущество, там, отчуждать, закладывать, завещать и так далее. Раньше крепостной, он сам был имуществом. Его имущество было имуществом барина.
Не, ну, кстати, по поводу поступления в учебные заведения, все-таки прецеденты с этой поры пошли.
Ну, это единицы, конечно.
Да, реальное училище, церковно-приходские
училища. Судьба Шевченко, Тараса, вы прекрасно помните это все в крепостные времена. А после, конечно, такая возможность открывалась, но для очень немногих. И, наконец, бывшие крепостные становились сословием. Они не были сословием, о чем мы не раз уже говорили.
То есть вся сословная система
претерпела. Она на них не распространялась. Значит, появилось новое сословие. Сословие это получило название «свободные сельские обыватели». Ну и, соответственно, они получали органы сословного самоуправления. Это... Прежде всего, низший орган – это сельский сход. Сельский сход. Значит, могли участвовать только владельцы, значит, те, у кого был участок земли, надел. Вот, например, сельский пастух, кузнец не имели права участвовать. Значит, избирался сельский староста на 3 года. И депутаты на волостной сход – 1 от 10 дворов. Значит, волостной выбирал на 3 года старшину и волостной суд, и волостного писаря. Вот. Ну, крестьяне вот оставались, вот это новое сословие свободных сельских обывателей, они оставались неполноправным сословием, потому что продолжали платить подушную государству и нести рекрутскую повинность. И подвергаться телесным наказаниям. Только теперь, значит, для этого нужно было вот решение волостного суда. Там количество розок определено было законом, а не левой пяткой барина. Вот и все. Ну вот по свидетельству современников, которые наблюдали вот это чтение этих документов, остались их записки, крестьяне нетерпеливо ждали, когда будет сказано о земле. Значит, вот в этом общем положении о земле было сказано следующее, что вся земля объявляется помещичьей собственной. Что значит вся земля? Земля имения феодального поместья делилась на барскую запашку и крестьянский надел. Значит, и то, и другое, соответственно, собственность помещичья. Помещик обязан был предоставить крестьянам надел. Это было непременное условие реформы. То есть освобождение без земли, чего хотели, допустим, украинские помещики. Да? Там земля дорогая, плодородная. Вот хорошо бы освободить вообще без земли по прибалтийскому образцу. Да? Вот. Нет, непременно землей. Значит, обязаны были предоставить надел, но крестьяне обязаны были его принять. Отказаться от него они не могли.
Тут, вот. Наверное, встал вопрос о размере этого надела.
Да, здесь ничего сказано не было. В общем положении ничего сказано не было. Значит, они должны были этот надел принять и нести за него повинности после составления уставной грамоты. Вот в уставной грамоте должен был быть определен размер надела и размер несомых за него повинностей.
А кто составляет?
Значит, формально по обоюдному согласию общины, да, помещик имеет дело только с миром, то есть только с общиной, а не индивидуально, скажем, крестьянином. И община несет круговую поруку за выполнение вот этих самых повинностей. В течение 2 лет должны были быть, то есть к 1863 году, должны были быть составлены уставные грамоты в каждой губернии. Значит, формально вот по обоюдному согласию, фактически же помещик диктовал условия общине. А вы спросите, а если община не согласна? Она могла обратиться к мировому посреднику, а в качестве такового выступал, как правило, предводитель дворянства.
Тоже помещик.
Ну, конечно, конечно. Значит, ежели решение мирового посредника, опять-таки, не удовлетворяло, могли обратиться в губернское по крестьянским делам присутствие, где сидели те же самые. То есть, практически найти значит, правду. Ну, представьте себе, допустим, крестьяне там Арамильской значит, волости, Екатеринбургского уезда, Пермской губернии. Э? Вот куда они должны обращаться?
В Пермскую.
Пермь. А железной дороги тогда не было.
Угу. Пешочком.
Ну, на кобылке. Угу. И там жить нужно еще, потому что ждать это самое. Ну, понимаете, что это невозможно. Практически добиться чего-либо было. Ну, среди, конечно, мировых посредников были такие люди, вот как Пущин. Друг, он участвовал в проведении реформы, да, ну, ряд других вот таких...
Порядочных.
Ну, скажем людей, так, да? Скажем так, бывшие декабристы вот участвовали, вот Ботинков, например, значит, тоже в качестве мировых посредников, ну, таких было мало, кто бы стоял за крестьян, а, конечно, условия были. И вот после заключения уставной грамоты, то есть 63-го года, да, крестьяне становились временно обязанными. Значит, помещику чем? Чем они были обязаны? Несением повинностей, да? Оброком или барщиной. Ну, значит, нельзя было переводить с оброка на барщину, а вот перевод с барщины на оброк, значит, всячески поощрялся. Вот это было самое неприемлемое. Когда доходило дело, вот вы спрашиваете, понимали или нет, прекрасно понимали. Вот по свидетельствам тех, кто вот наблюдал за процессом слушания, всегда был ропот. Всегда был ропот. Значит, потому что они говорят, какая же это свобода? Что же изменилось-то в нашем положении? Во-первых, 2 года ничего не меняется, да, пока составляются уставные грамоты, а после составления мы опять потеем на барщине. Вот. Значит, временно обязанное состояние прекращалось выкупом на дело. Но срок этого выкупа оговорен не был. То есть, временно весьма долго временно обязанное состояние. Ну, значит, прекращено временное обязанное состояние было в 1800 новым государем Александром III в 1883 году. К этому времени не выкупивших оставалось 15% от общей численности. Значит, они были в принудительном порядке переведены на выкуп, и выкупная операция завершилась аж в 1895 году. Значит, местные положения. Значит, а по земельном устройстве. Вот здесь речь шла о наделах. Значит, вся земля в европейской части страны, Сибирь крепостного права не знала, и на нее реформа не распространялась. Была разделена на 3 полосы. Черноземную, ну, это примерно к северу от Тулы, к югу от Тулы, значит, к северу от Тулы не черноземная, и Поволжье, это степная, и при Урале. Вот 3 полосы. В степной полосе был установлен так называемый единый душевой надел. А вот в первых 2, нечерноземной и черноземной, были установлены высшие и низшие душевые наделы. Ну, низшие примерно треть от высшего. Вот так было установлено. Значит, в чем тут фокус весь? Если совокупный крестьянский общинный надел был меньше низшего душевого надела по данной местности, то помещик обязан был крестьянам землицы прирезать. Но при этом было сказано, что вместо этого он мог понизить повинность, что он чаще всего и делал. Но весь фокус состоял в том, что дореформенный надел был в среднем по стране примерно на 25%, 20-25% больше высшего душевого надела. Следовательно, что, как вы уже догадываетесь, эти самые проценты отрезались в пользу помещика. Зачем это было сделано? То есть крестьянин получал надел меньше дореформенного чаще всего. Зачем это было сделано? А представьте себе, что крестьяне надел выкупили и теперь ничем с помещиком не связан. Как помещику дальше жить?
Кто будет работать?
Совершенно верно. Да? Наемные работники, но им надо платить, а денег у помещика что?
Нет.
Нет. Значит, нужно сделать так, чтобы крестьянин вынужден был работать на помещика и дальше. А для этого его нужно лишить части земли, чтобы он со своим хлебом до нового урожая дожить не мог. Значит, он шел к барину и просил землицы прирезать, на что барин охотно соглашался, оговаривая эту прирезку чем? Либо отработкой, столько-то дней, либо издольщиной, столько-то снопов с урожая. Вот, значит, Ленин назвал в развитии капитализма в России, назвал эти отношения очень метко, примитивно-капиталистическими. Ну, действительно, они таковы и есть, примитивно-капиталистические. Вот, вот где корни русских революций. И 5-го года, и 17-го года, они здесь. В условиях, прежде всего, решения аграрного вопроса по условиям реформы 61-го года. Ну и, наконец, выкуп. Самым, наверное, справедливо было бы выкупать надел по рыночной стоимости земли. То есть, только сколько она стоит в данной местности, да, в зависимости от плодородия. Нет, в основу исчисления суммы выкупа был положен размер оброка по уставной грамоте. Его капитализировали, исходя из 6% годовых. Откуда цифра взялась? 6% – это процентный капитал в старых русских банках. Значит, капитализируя оброчец, в банке что получал помещик в качестве годового прироста на вложенный капиталец? Как вы уже догадываетесь, сумма оброка.
Так, хорошо. А откуда вообще крестьянин мог взять деньги на выкуп?
Вот это вопрос очень хороший. Это вопрос очень хороший. Денег у него, конечно, не было. Но представим себе такую ситуацию, что деньги у него вдруг есть. Да? Значит, причем у него, я имею в виду общину, потому что помещик имеет дело только с общиной. Представим себе, что вдруг вороне где-то Бог послал.
Да? Клад нашли.
И, да, и барин согласен на выкуп, ведь еще нужно согласие барина. Все, по рукам нет, потому что по условиям положения о выкупе 80% суммы выкупа за крестьян уплачивает государство. А не только 20%. И с государством крестьяне рассчитываются в течение 49 лет, исходя из той же банковской ставки 6%.
Угу.
То есть они еще оказывались...
Оказывается, и в долгах.
Совершенно верно,
кругом,
совершенно, да? Верно, совершенно верно. Вот такие условия. То есть под видом выкупа земли крестьянин выкупал свои рабочие руки, практически себя.
Фактически он все равно оставался в очень серьезной зависимости.
Ну
теперь
что
уже финансово.
Ну что вы?
И, ну, какие-то преимущества, ну, были, что его не могли продавать.
Значит,
как скот.
Вопрос о выкупных платежах – один из основных вопросов первой русской революции. Они были отменены в результате этой революции в 1907 году. В 1907 году. Вот эти выкупные, они обескровили русскую деревню. Почему крестьянин? В основном беден. Русский крестьянин беден. В этом беда русской деревни. Вот из-за этого. Из-за этого. Кто-то жил в Ницце очень хорошо, да?
Угу.
Там, значит, сорил деньгами. Вот. За счет чего? Вот за счет этого. О чем мы с вами сказали. То есть социальные противоречия, Россия была страной вопиющих социальных противоречий, вопиющих. Они были видны невооруженным глазом. Вот где корни революции. Вот где корни революции. Да, значит, еще было отдельное положение о дворовых. Дворовые – это те, кто обслуживает нужды помещика. Чем они? Их называли люди. Люди. Были люди, а были крестьяне. Вот что интересно.
Но им-то было ведь тяжелее всего. Наверное,
совершенно верно. Тоже. Они не имели надела. И не имели права на его получение. Значит, что? Их выбрасывали на улицу. Вспомните судьбу Фирса.
Ну вот и считали же в результате.
Значит, многие... их было 1,5 миллиона, 1,467,000 душ.
Ну вот и в предании и сохранился этот день для потомков этих людей, как совершенно несчастье какое-то, да, свалившееся.
Да. Значит, было 543 тысячи горнозаводских рабочих. Это мы живем на Урале, освобождены они были в 1966 году. Значит, не будем здесь углубляться в подробности. Условия реформы на Урале были составлены так, чтобы привязать рабочего к заводу по условиям. Что это? Значит, он не мог уйти с завода фактически, а это позволяло ему, значит, заставить его работать за предложенную плату. Почитайте Бажова.
Ну, а в чем свобода этого состояла? Освобождение в чем?
Ну, вот, значит, они формально они были свободны. Формально. Фактически они уйти с завода не могли. И вынуждены были, в отличие от петербургского рабочего, допустим, который, если его не устраивало, он уходил на другой завод, уйти с завода не могли. Поэтому заработная плата на Урале была существенно ниже. Вот. Это у Бажова очень хорошо. Вот он на примере отца это описывает. Ну, вот так вот вкратце. Если вкратце, значит, это вот условие самый важный из великих реформ с большой буквы, а сейчас наша историческая наука вернулась к этому термину, великие реформы. Собственно, вот модернизация, о чем мы с вами говорили, говоря о Петре. Помните, что, по моему мнению, модернизация страны началась не в XVIII веке, а вот с падением крепостного права.
Хорошо, почему же она тогда была великая, если мы видим, что реформа не достигла своих целей?
А вы представьте себе масштабы страны. Это же не маленькая какая-то европейская страна, не какое-то государство там на как сапог сапогом, как и в известном фильме говорили, да? Угу. Вот. Это гигантская страна с огромными расстояниями, с очень плохими коммуникациями. С многомиллионными массами, которые нужно было, вот эти крестьяны, которые нужно было освободить. Это очень сложная задача. Это действительно были великие. Значит, и, конечно же, падение крепостного права повлекло за собою целый ряд реформ, о которых мы вот сейчас будем говорить.